Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, в эфире очередной час вещания радиостанции «Радонеж». Вначале мы продолжим разговор в радиоцикле «Богословие для мирян» простым языком о главном в церкви. Сегодня его автор и ведущий, кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов начнет разговор об апофатическом пути богопознания. Ну а затем от столь сложных вопросов мы перейдем к теме, которую вместе со взрослыми с удовольствием послушают и наши юные слушатели. Доктор филологических наук, руководитель Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры, профессор Александр Николаевич Ужанков, сегодня в своем радиоцикле «Духовные основы русской словесности» завершает разговор о евангельской основе волшебных сказок. Речь пойдет о сказке «Иван-царевич» и «Серый волк». Да, и там, оказывается, присутствует евангельская основа, начало вероучения для самых маленьких. Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте, те, кто нас смотрит в видеозаписи. Мы продолжаем тему православного понимания богопознания. Эта тема принципиально важна, поскольку какую бы дали содержательную, непосредственно касающуюся тех или иных сторон откровения Бога о себе, о человеке, мы не рассматривали далее, нам все время нужно будет помнить о том, как понимается в богословии богопознание. То есть то, о чем мы сейчас с вами говорим, должно учитываться и далее. И, по возможности, мы будем все время возвращаться к некоторым из рассмотренных нами сторон, чтобы наше рассмотрение непосредственно тех или иных ключевых богословских тем было упорядоченным, опиралось на те представления о богопознании, те пути богопознания, которые мы с вами рассмотрели предварительно. Итак, мы с вами начали говорить о двух путях богопознания, катафатическом пути, положительном пути, когда человек, богослов, выражает опыт общения с Богом в человеческих словах, некий положительный, пережитый им опыт, и пути апофатическом или отрицательном, когда человек прежде всего сосредоточен на том, чтобы никак не ограничить Бога в своих богословских построениях, и для этого человек, богослов, отрицает то, что какие бы то ни было концепции богословские, какие бы то ни было богословские схемы, теории, что они могут полностью исчерпать Бога. Какими бы эти теории не представлялись самому человеку тонкими и возвышенными, красивыми. О катафатическом богословии мы сказали уже несколько подробнее. Сейчас переходим к богословию апофатическому. Отрицается в апофатическом богословии, как мы уже сказали, все то сотворенное и ограничивающее Бога, если мы это нечто прилагаем к Богу. Причем в богословии выделяется такая полнота апофатическая, глубина апофатическая. И можно сказать, что чем более тонкие стороны тварного, сотворенного мышления или выводов, которые человек делает в своем тварном мышлении, отрицаются по отношению к Богу, тем более возвышенным будет наше апофатическое богословие. Ну и, соответственно, менее возвышенным, но тоже часто важным, очень важным для христиан, будет апофатическое богословие, в котором отрицаются те или иные стороны понимания Бога, которые тоже связаны с реалиями сотворенного мира, но с реалиями сотворенного мира и мышления более простыми, менее тонкими, более очевидным образом обладающими теми или иными несовершенствами. Ну, например, строго говоря, можно даже сформулировать формально вот так, такое апофатическое свойство, как некаменность. Тем самым отрицать, что для Бога характерно что-то характерное для такой достаточно несовершенной реалии сотворенного мира, как камень. И, как ни странно, может быть, и такое апофатическое богословие не лишено, несмотря на всю свою очевидность, не лишено некоторого смысла, потому что, к сожалению, мы знаем, что, ну, на примере язычников, например, скажем, что есть такие люди, которые готовы даже такую реалию, как камень, связать с Богом, то есть утверждать, что некая божественность, а то и сам Бог, так или иначе, в высшем смысле этого слова, хотя даже для язычников, наверное, это уж очень будет грубое такое представление. Вот. Но, по крайней мере, связать Бога, божественные действия с тем или иным камнем, тем самым внеся вот эту вот реалию сотворенного мира, внеся ее необходимым образом в наше представление о Боге. Отсюда, кстати, и то, что именуются в Библии идолами. Вот такие каменные идолы, как мы знаем и из истории религии, и из Священного Писания, широко распространены в языческих религиозных воззрениях, когда человек считает, что Бог необходимым образом связан с неким камнем, с неким, может быть, изделием из камня. Что, конечно, с точки зрения христианской, с точки зрения сотерологической, если христианин начинает склоняться к подобным воззрениям, серьезную угрозу создает для христианской жизни. Любой идол по определению – это то, что заслоняет от человека Бога, то, что упрощает для человека Бога. Так что в результате человек в своей жизни христианской, христианин, начинает обращаться не к реальному, все сотворенное превосходящему Богу, и уж тем более превосходящему такие не самые совершенные реалии сотворенного мира, как камни, а обращаться к некоему упрощенному, приспособленному для человеческого восприятия, ну что ли, конструкту или к некой концепции Бога, а то и даже к некоему вот такому видимому изваянию Бога.
Ну, из камней создам детей, да, ну это образное ведь, да, выражение, так же, как и на камень созижду церковь мою. Это не о Боге, это о его творениях, и это образный такой синоним, да?
Ну, конечно, да, конечно, когда мы говорим о апостоле Петре, к которому Господь обращает слова «на камне сим созижду церковь мою», конечно, это образ. И здесь еще важно, что слово «Петр» в прямом переводе – это и есть камень. То есть сразу же в этих словах мы можем видеть не просто ссылку на некий камень как таковой, а на имя апостола Петра и на то, что здесь подразумевается, по аналогии, подразумеваются некоторые свойства камня, твердость, прежде всего твердость, вот такая прочность, основательность. Конечно, это образ. Но а то место, где говорится, например, Бог и из камней сих может сделать, соделать детей Авраама, это место прежде всего подразумевает утверждение всемогущества Божия. То есть такого могущества Божия, что даже если речь идет о людях, которые можно уподобить камню, настолько они мало склонны к душевным движениям, к душевной жизни, настолько они руководствуются какими-то исключительно материальными соображениями, практическими соображениями, настолько они не готовы сочувствовать окружающим, помогать окружающим, не готовы к бескорыстию. Даже из таких людей, которых можно назвать камнями, даже из них Бог может создать детей Авраама, обратиться к ним особым образом, призвать их. Но, конечно, с другой стороны, еще важно не истолковывать эти слова в том смысле, что такие люди с такими условиями начальными, если можно так выразиться, казалось бы, неблагоприятствующими не только христианской жизни, но и вообще даже человеческой жизни в таком широком понимании, чуждой человеческим эмоциям даже, таким душевным. Вот, что они Богом насильственно будут превращаться в последователей. Нет, Бог создает все условия и для таких людей, чтобы они Бога узнали, обратились к Нему, но при этом важно, чтобы свободно такие люди откликнулись на этот призыв Божий, и у них остается также свобода и не откликнуться на этот призыв, таким парадоксальным образом воспользоваться своей свободой, предпочесть состояние камня, если говорить образно, состоянию Сына Божия, состоянию детей Авраама. Но дети Авраама – это, конечно, тоже образ тех, кого избрал Бог и которые откликнулись на этот призыв в своей устремленности к Богу. Но далее, если мы возвращаемся к апофатическому богословию, далее важно восходить к еще более тонким представлением человека о Боге. Например, Бог может в сознании человека, в том числе и на основании опыта катафатически положительно выраженного, мыслиться как, ну, скажем, совершенное бытие. Бытие. Бог совершенен. То, что Бог дает человеку, всегда переживается человеком как нечто совершенное. Может такой вывод человек сделать. Соответственно, сделать вывод о Боге как о совершенном бытии. То есть использовать вот такое самое обобщенное представление, самое общее представление, какое только человек может сформулировать в своем мышлении. Высшее бытие. Но это, конечно, представление о Боге уже не столь грубое, как в ситуации, когда Бог связывается с тем или иным камнем. Но, строго говоря, и оно тоже недостаточно. Недостаточно для того, чтобы выразить и пережить, что принципиально важно, совершенство Божие. Потому что даже понятие «бытие», казалось бы, для мышления человека самое тонкое, самое обобщенное, формулируя которое, человек мобилизует высшие свои мыслительные способности, даже оно, поскольку это понятие формулируется в тварном человеческом мышлении на основании наблюдений и обобщения наблюдений за самим собой, как за сотворенным существом, за окружающим миром сотворенным, даже оно недостаточно для того, чтобы выразить совершенство Божие. Поэтому в апофатическом языке говорится, если говорить строго о Боге, не о божественном бытии, а о сверхбытии. То есть, если нам в богословии для чего бы то ни было важно обратиться к категории бытия, то важно говорить о сверхбытии. Потому что, строго говоря, то бытие, которое только может представить себе человек, пусть и самое совершенное, оно недостаточно для того, чтобы полностью исчерпать или безоговорочно охарактеризовать Бога. Поэтому, если уж использовать понятие бытие, то превосходя его в том виде, в каком его может представить и выразить человек. То есть говорить о сверхбытии. Потому что если этого не делать, то и категории, такие категории возвышенные, как существование, бытие, могут для человека создать идол Бога. Да, конечно, это идол более тонкий, более возвышенный, но он тоже, как и камень, например, идол в виде камня, может заслонить от человека Бога настолько совершенного, что даже эти возвышенные категории он превосходит. И, может быть, в некотором смысле такие идолы, опирающиеся на возвышенные метафизические понятия, тонкие метафизические понятия, они даже более опасны для человека, поскольку требуется для того, чтобы осознать, что Бог не связан необходимым образом с камнем, превосходит камень, безусловно, требуется от человека меньшие усилия. Это более очевидно для человека. И гораздо большие усилия могут потребоваться для того, чтобы осознать, что Бог превосходит даже такие возвышенные тонкие категории, как бытие, например, или существование. В этом смысле известная дискуссия, в русле которой идет полемика с атеистами обычно, то есть дискуссия, связанная с ответом на вопрос, существует ли Бог, когда атеисты говорят, что Бог не существует, а христиане пытаются доказать, что Бог существует. Эта дискуссия, конечно, она оправдана тем, к кому мы обращаемся, то есть особенностями мышления атеистов. Но, строго говоря, с апофатической точки зрения она тоже недостаточна. И с апофатической точки зрения Бог превосходит все, что человек связывает с категорией существования. Бог тоже не существует с богословской точки зрения в том смысле, что он не существует так же, как представляет себе существование человек, может представить себе даже существование человек, пользуясь своими тварными мыслительными способностями.
То есть невозможно полететь в космос и увидеть Бога. Помните, довод был такой, на их взгляд, очень убедительный. Вот летал Гагарин, Бога же не видел.
Да, но здесь мы видим ситуацию, когда атеистически настроенные люди низводят Бога до каких-то весьма таких простеньких, примитивных конструкций. Но, в частности, в данном случае связывают пребывание Бога с определенным местом, а именно с местом, выходящим за пределы атмосферы Земли. Да? Ну, может быть, так можно попытаться формализованно выразить то, что стоит за этим доводом. Хотя, конечно, весьма наивное представление о Боге, и, в частности, вот здесь можно еще вспомнить еще одно свойство Божие, которое указывает на то, что Бог не ограничен никаким местом, где бы это место мы ни находили, ни землей, ни какими бы то ни было космическими объектами, если говорить обобщенно. Бог вездесущ. Вездесущ. Никакое место пространства не ограничивает его, никак не привязывает его к себе. Бог выше пространства. Поэтому, конечно, только исходя из весьма такой упрощенного, из весьма упрощенного представления о Боге, как связанного с пространственными категориями, можно предполагать, что Бога можно обнаружить вот в каком-то месте, а именно вне атмосферы Земли. Но даже в целом, когда мы говорим о существовании Бога и помним о необходимости апофатического превосхождения всяких ограничивающих Бога представлений, нужно говорить вслед за богословами, за святыми отцами о том, что Бог сверхсуществует. Вот это дополнение «сверх» позволяет выразить мысль о том, что ни в коем случае о Боге нельзя говорить, используя только лишь категорию существования, какой она доступна человеку как сотворенному существу. Но, с другой стороны, конечно, важно помнить о том, что, решая те или иные задачи богословские, задачи помощи людям в приближении к Богу, важно и иногда и обращаться к не самым совершенным с богословской точки зрения, с апофатической точки зрения категориям, построениям, но важно помнить, что эти категории построения могут быть полезны для решения той или иной частной задачи, например, для того, чтобы поколебать атеистические представления нашего собеседника, можно настаивать на том, что Бог существует. Но важно помнить, что эти частные богословские построения, важные для решения частной богословской задачи, ни в коем случае нельзя абсолютизировать, нельзя утверждать, что Бог существует в абсолютном богословском смысле. Тогда мы Бога ограничим самой категорией существования, какой она доступна человеку и в каком виде она и используется человеком. Свидетель Григорий Богослов, например, указывает, что любое понятие представляет собой вид ограничения. Вот такова логика человеческого мышления. Как только человек назвал что бы то ни было, с помощью какого бы то ни было понятия, сразу он его лишил чего-то, что этому понятию не соответствует. С Богом так обращаться в мышлении о Боге, конечно, ни в коем случае недопустимо. Поэтому любое понятие, которое мы прилагаем к Богу, при том, что это может быть полезно для решения частных задач тех или иных, но в абсолютном смысле важно понять, что его необходимо превосходить. Ну что ж, вот в этом, пожалуй, заключается важный сотерологический смысл апофатического богословия. Здесь еще, пожалуй, заслуживает внимания то, что вот такое апофатическое направление в понимании Бога было так или иначе предложено, его важность была осознана, и оно получило развитие и вне христианской философии, древнегреческой, например. И вот здесь, пожалуй, важно осознать принципиальное отличие апофатизма философского, метафизического, примеры которого мы видим в религиозно-философских различных представлениях, философских, метафизических представлениях о Боге, от апофатизма христианского. Что здесь принципиально важно, что заслуживает вот здесь внимания, пожалуй, это то, что когда философ, не опирающийся на откровение, размышляет о Боге как абсолютно совершенном существе, и, соответственно, все то, что ограничивает совершенство Бога, отрицает по отношению к Богу, отрицает ограниченность тем или иным пространством, изменяемость, связь со временем, например, пребывание во времени, другие любые категории метафизические. В этой ситуации оказывается, что подтверждается, в общем-то, историей философии и историей религии, оказывается, что единственно возможный путь для человека в мышлении о Боге заключается в том, чтобы Бога обезличивать. То есть создавать представление о Боге, в котором нет места ни для каких утверждений о том, что Бог вступает в отношения с кем бы то ни было вне самого себя. Бог независим в таком апофатическом плане, самобытен, то есть его бытие ни от чего и ни с чем не связано. И вот в таком философском мышлении любое утверждение о том, что Бог вступает в отношения с кем бы то ни было вне самого себя, любит кого бы то ни было вне самого себя, любые такие утверждения мыслятся как ограничивающие божественное совершенство и поэтому недопустимые. В результате в философском, метафизическом апофатизме мы видим, что человек приходит к представлению о Боге, никак не взаимодействующем ни с чем и ни с кем вне самого себя. Потому что любое такое взаимодействие мыслится как несовместимое с утверждением об абсолютном совершенстве Бога. Раз Бог с кем-то взаимодействует, значит, логически рассуждая, философски рассуждая, значит, он не вполне самобытен, значит, ему чего-то не хватает, значит, как-то ему нужно свое бытие восполнять в этом общении. Ну а раз так, значит, он уже не может быть назван абсолютным совершенством, потому что можно представить себе Бога, который настолько абсолютен, настолько самобытен, что независимо от кого бы то ни было и чего бы то ни было, он в этом незыблемом совершенстве пребывает. С христианской точки зрения здесь принципиальное отличие заключается в том, что в апофатическом восхождении отрицается отношение с Богом, отрицаются отношения Бога с человеком, отрицается возможность общения человека с Богом, отрицается любовь Бога к человеку, отрицается значимость, вот такая высшая значимость любви человека к Богу, как полноте совершенства человека, как то, в чем полнота совершенства человека выражается. Все это оказывается таким образом, все это принципиально важное для христианина, оказывается закрытым для тех, кто не опирается в своем апофатизме, в своем мышлении о Боге на божественное откровение. Вот, соответственно, это обстоятельство, пожалуй, важно помнить, когда мы говорим именно об апофатическом богословии. Апофатическое богословие ни в коем случае, утверждая совершенство Бога, ни в коем случае не ведет к противоречию со Священным Писанием, с другими формами откровения, то есть к утверждению о том, что невозможно с Богом, как абсолютом все превосходящим, общаться. Невозможно с Ним вступать в общение, молитвенное общение. Невозможно или бессмысленно Его любить. Ни в коем случае нельзя прийти к выводу о том, что Бог тоже никого из сотворенных существ не любит.
Страшен был бы такой мир, угрюм.
Но вот как раз для язычества это характерно, и мы уже упоминали в наших беседах вот такие языческие представления о некоем спящем боге. Вот некий высший бог, он совершенно недостижим, никак не влияет на человеческую жизнь. Но можно, конечно, о нем подумать, как-то интеллектуально, пользуясь интеллектуальными возможностями, способностями, прийти к тому, что совершенное существо должно быть именно таким. Но это ни к чему не ведет, это никак не отражается на реальной религиозной жизни, здесь уже мы говорим. Вот, в результате жизнь человека, религиозная жизнь человека вне христианства исключает обращенность, исключает общение с Богом в абсолютном, высшем смысле этого слова. В результате практическая религиозная жизнь оказывается ограниченной обращением, общением, взаимодействием с некими низшими божественными существами. более совершенными в тех или иных отношениях, чем человек, но все-таки далекими, далекими от абсолютного совершенства. Например, те боги, о которых мы знаем из древнегреческой мифологии, они несовершенны уже хотя бы в том смысле, что, как и люди, они все подчинены астральным законам, то есть законам, диктуемым астральным миром, то есть звездным миром. Они тоже, как и человек, не свободны. Их действия тоже диктуются вот этим самым высшим по отношению к ним астральным миром. А астральный мир, кстати, для язычника, хотя это еще тоже не абсолют, не божественный абсолют, еще тоже не самое совершенное божественное существо, но он уже тоже настолько совершенен, что никакого взаимодействия с человеком не предполагает. Никакой возможности для человека, вот скажем, в такой мифологии типичной языческой, влиять на законы звезд нет. На то это и совершенные законы, что они никак не зависят от того, что хочет или чего не хочет, или к чему стремится, или чего просит человек. Они совершенно незыблемы. И людям ничего другого не остается, как только подчиняться им, той судьбе, которая им диктуется. Но и богам, богам, в смысле вот таких мифологических персонажей, тоже ничего другого не остается, как этим еще более совершенным по отношению к ним законам вот этого высшего астрального мира подчиняться. Ну и вот религиозная жизнь человека оказывается замкнутой, оказывается лишенной перспективы в язычестве высшего единения с Богом. Она остается замкнутой во взаимодействии с вот такими далекими от совершенства существами. Даже если язычник склонен становится задумываться о еще большем совершенстве религиозном и выходить тем самым из круга таких практических религиозных задач, если можно так выразиться, которые он решает, то есть задач получения от неких божественных существ тех или иных полезных для себя результатов, ему тоже не остается ничего, логически не остается ничего, поскольку он не опирается на откровение, как мыслить себе это более полное совершенство обезличенным образом. То есть поскольку для язычника любые отношения, любовь даже в конечном счете мыслятся как нечто несовершенное, как нечто, ставящее его в зависимость от тех или иных других существ, других людей, следовательно, как то мыслятся вот такие отношения, личные отношения, отношения любви, мыслятся как то, что желательно превосходить. Превосходить, если уж действительно по-настоящему язычник хочет усовершенствоваться. В результате широкое распространение в язычестве получают представления о неких таких особого совершенства достигших людях. И это совершенство заключается в том, что они чужды, чужды какой бы то ни было любви, какой бы то ни было заботы, максимально отчуждают себя от сострадания, от интереса к другим людям. Они мыслятся, и это подчеркивается в языческих разного рода сказаниях, как существа настолько усовершенствовавшиеся, что они возвысились над вот этим миром любви, сострадания, заботы, то есть над тем, что для христианина является определяющим. Определяющим, почему для христианина именно эта сфера личных отношений является определяющей? Потому что это та сфера, которую абсолют, Бог как абсолют, безоговорочный абсолют, открывает о себе. Поэтому христианин никак не может сказать, что любовь, например, для него не столь важна, как некие другие совершенства, поскольку он знает, что сам Бог есть любовь. Претендовать на то, что есть какие-то совершенства выше любви для христианина, означает нелепую совершенно претензию на то, что есть что-то, что известно человеку, что выше самого Бога. Самого Бога, который открывает себя как такого, к выше которого нет, и человек и помыслить не может даже. Для язычника этот путь закрыт, отсюда и действительно вот такая трагическая ситуация, в которой оказываются язычники. Трагическая ситуация, когда человек сам себя мыслит вот так приниженно, ну а если пытается возвыситься над вот такой приниженной обыденностью религиозной, то не находит другого пути, как делать это, подавляя в себе то высшее, что Бог даровал человеку. Высшее в абсолютном смысле этого слова, в том смысле, что это высшее характерно и для самого Бога. Бог есть любовь, поэтому подавляя любовь, как это склонны делать язычники бывают, никак нельзя к Богу приблизиться. А можно только вот оказаться в таком трагическом положении, когда человек считает субъективно, что он совершенствуется, а в реальности переходит в состояние саморазрушения. Ну что ж, на этом, пожалуй, мы можем приостановиться в рассмотрении апофатического пути Бога познания.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов. Евангельские основы русской словесности. В этом обширном радиоцикле его автор, замечательный медиевист, доктор филологических наук, руководитель Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры, профессор Александр Николаевич Ужанков, в прошлые выпуски своих бесед посвятил евангельским основам русских волшебных сказок. И вот сегодня он завершает разговор о сказке «Иван-царевич» и «Серый волк». Думаю, все ее знают, и нет нужды напоминать, что же было в самом начале. Ну, а главное, как всегда, в финале.
Долго ли мы ехали? Скоро устали. Иван-царевич прилег немножко отдохнуть, а в это время наехали его старшие братья. И только он заснул, они стали размышлять. Иван-царевич все добыл. Вот они и сговорились. Давай убьем брата, добыча будет наша. Вот, может быть, именно поэтому имена этих двух братьев и не названы. Потому что они преступники. В народе не любили преступников. То, что называется забыть Герострата. Но его-то мы и помним, потому что его пытались законом установить, чтобы его забыли. Но имя помним до сих пор. Вот в древних русских и произведениях, в том числе и сказках, злые или плохие герои по именам не называются. С тем, чтобы не осквернять это имя, даже пусть оно языческое, но тем не менее его лучше не употреблять, потому что потом этим именем других называть не будет. Хотя понятно, что в сказках, в древнерусских произведениях чаще всего фигурирует уже христианские имена, то есть те имена, которые даются при крещении. Хотя, конечно, славянские имена тоже часто присутствуют. И вот братья безымянные и решили убить Иван-царевича. Убили, сели на золотогривого коня, взяли жар-птицу, Алену Прекрасную, устрашили ее, дома только ничего не сказывая. Она и так ничего не сказывает, она все время молчит, как драгоценная вещь. Ну и вот лежит Иван-царевич мертвый, над ним уже и вороны кружат. Откуда ни возьмись, прибежал опять серый волк. Вот тот, кто ему все время помогал, его помощник, можно сказать, ангел-хранитель, схватил вороненка и ворона и ставит условие. А ты лети-ка, ворон, за живой и мертвой водой. Принесешь мне живой и мертвой воды, тогда отпущу твоего вороненка. А что происходит? А здесь тоже, в общем-то, происходит обмен, потому что ворон – это добыча волка, может быть, а Иван-царевич – добыча ворона. То есть одну добычу на другую обменивает, а вороненок – это жизнь. Так сказать, вот здесь уже жизнь вороненка, и уже волк обменивает на жизнь Иван-царевича. ворон слетал, принес, спрыснул мертвой водой раны Иван-Царевичу. Они тут же и зажили. Спрыснул живой водой, Иван-Царевич и ожил. «Ох, крепко я спал!» «Крепко ты спал, — говорит Сереволк, — кабы не я, совсем бы не проснулся». Но тут вот тоже интересный момент. Человек должен умереть, чтобы родиться. Зерно должно упасть в землю, да, и умереть, чтобы родился колос. Значит, смотрите, в этой сказке вообще очень глубокий смысл. Должен умереть ветхий человек. Ветхий человек – греховный человек. Потому что как он добывал все то, что он добыл? И жар-птицу, и златогривого коня, и Елену Прекрасную не по закону. Воровством, обманом. Значит, он должен был искупить этот или эти свои грехи. А чем? Вот таким искуплением, смертью. Должен был очиститься, то есть уже стать новым человеком. И вот живая вода, как окропление, окропившим наосопом, и очищуся, в 50-м псалме, как говорится, вот происходит это преображение. Мертвый человек, точнее, ветхий человек умирает, рождается новый, новозаветный человек, и уже он совершенно другой, он совершенно в другом качестве. Здесь в этой сказке есть несколько окончаний. Это тоже, в общем-то, немаловажно, потому что каждый сказитель будет стремиться обратить внимание на концовку, на то, что происходит, на то, что он хочет подчеркнуть, на смысл этого. В некоторых сказках, что они догоняют братьев, и волк растерзал их на кусочки, но чаще всего в русских сказках Иван-Царевич помиловал своих братьев. И возвращается он к отцу, выполняет его наставление, то есть дарит ему жар-птицу, а, естественно, Берендей обрадовался, увидев своих несыновей, и младший Иван-Царевич женится на Елене Прекрасной, и именно ему Берендей и отдает свое царство затем в управление. Такой счастливый конец в этой сказке. То есть человек, который приложил усилия, но не просто достигает намеченной цели, но и духовно перерождается. Вот такой человек и тогда награждается в этой жизни целым царством. Ну вот мы с вами рассмотрели две сказки. Еще бы здесь, наверное, добавлю к рассмотрению тех сказок, в том числе и «Царевну лягушку», которую не высумел рассмотреть. Рассматривая эти или разбирая эти сказки, всегда нужно, когда мы говорим о ветхом человеке, всегда нужно помнить и о 10 заповедях: «Не убей, не укради, не прелюбодействуй», то, что вот было как раз в ветхозаветной истории, 10 заповедей даны иудеям, и заповеди блаженства. Вот новый человек, это как раз для царевны лягушки, особенно характерно, новый человек будет соответствовать уже заповедям блаженства. И награда ему будет как раз именно за то, что он будет следовать этим заповедям блаженства. Ну вот наше время истекло, посмотрим, какие есть вопросы. Почему Ивана в русской сказке называют дураком? Но его называют, так я уже сегодня подчеркнул, в самом начале, с тем, чтобы показать, что он абсолютно не дурак, а наоборот, самый разумный, а потом даже самый умный из них. Это, ну, в общем-то, интрига, которая есть в художественном произведении, которая есть и в сказках. То есть он должен преобразиться. Вначале он дурак, но в конце он будет самый мудрый, потому что ум плюс разум равняется мудрость. То есть вот получается, что он благодаря своему уму и разуму достигает то, что самое важное в его жизни. Почему Баба-Яга в некоторых сказках помогает персонажам? Иван-Царевич, например, кормит, на ночь оставляет и дорогу подсказывает. Баба-Яга живет всегда на границе между Навью, то есть вот миром видимым и, то есть явью и навью, миром потусторонним. находится в том миру, да, потустороннем. И она проводница, она живет на границе, она проводница между этим явным миром и неявным миром. Почему она не помогает героям? Она ведунья, она баба-яга или ведьма, ведунья, знающая. Как правило, она знает, зачем идет молодец, но она всегда ее спрашивает по своему желанию или по нужде, так сказать, его кто-то посылает. Вот если по собственному желанию, то есть он не хочет еще переступить, или, точнее, ему не время еще переступить в тот мир, куда она его может проводить, а он еще вернется в этот мир, и она выступает ему помощницей в данном случае. То есть она указывает там путь, ну, скажем, той же царевне лягушке, она указывает путь к Кощею Бессмертному и помогает потом, да, клубочек, там, так сказать, вернуться Иван-царевичу в этот мир с Василисой Премудрой. То есть Баба-Яга выступает посредницей. Она вот в волшебных, так называемых волшебных сказках, она не ставит перед собой цели извести главного героя. Наоборот, помогает ему выполнить какое-то задание и так далее. Кормит, на ночь оставляет, баньку ему топит и так далее. Но это, опять же, такие атрибуты перед уходом в мир иной. Там и трапеза, так сказать, омывание покойника и так далее, и так далее. Но в сказках, повторяю, когда герой еще не должен уйти в мир иной, он еще должен вернуться в этот мир, эти действия Бабы-Яги свидетельствуют, что да, она приверженец традиций, то есть она все делает по традиции, но, тем не менее, еще пока, так сказать, вот рановато умирать герою. Как человеку с техническим складом ума постичь Бога? Замечательный вопрос, только вот технического склада ума не бывает. То есть есть разум, а есть ум. Понимаете? Вот если технический склад, это будет разума, рассудка. Но как постичь Бога? Это, как бы так сказать, две совершенно разные мировоззренческие категории. Разум, то есть рассудок, и ум. Если человек с техническим складом рассудка, что можно ему посоветовать? Посоветовать работы математиков, физиков, которые математическим путем доходят до того, что мир, наш видимый мир, космос, сложен настолько гармонично, и с помощью формул они, математики, доказывают присутствие Бога в этом мире, исходя из устроения мира. Ну, например, наверняка многие из вас слышали о массе времени, но только масса как физическая величина. Не то, что мы говорим, а, у него еще масса времени, или у нас еще масса времени, то есть много времени. Нет. А масса, как вот есть масса тела, точно так же есть и масса времени. И время точно так же материально, как и пространство, как скорость. Мы же с вами знаем, что t равно s, деленное на v. Две категории материальные, значит, третья тоже должна быть материальной. Так что, исходя из этих физических задач, мы, как в данном случае Емеля, из первой сказки «По щучьему велению», мы с материальной точки зрения можем объяснить присутствие Бога в этом мире. Но можем объяснить, но не понять. Потому что рассудком понять Бога невозможно. Только умом можно взойти к Нему. А это уже несколько другое. Это, вот если говорим о рациональном, это как Емеля. Даже если показать какой-нибудь опыт, который не поддается объяснению, или даже чудо, то не всегда она тоже может подействовать на фантазию человека или, так сказать, на воображение человека. Вера, она на то и есть вера, что к ней приходишь чистым умом. Я хочу подчеркнуть, именно умом. Так вот, как изменить рассудок в ум, это, конечно, столько же духовное чтение. Это чтение Евангелия прежде всего, потому что это откровение, это святые отцы, которые помогают понять священные писания. Ну, это духовные рассказы старцев. Но если вот через чтение не получается, тогда должно быть духовное водительство. То есть должен быть духовник, наставник, который может помочь в этом делании. То, что Емеля все равно делал дела, если не сам, то через щука, говорит о том, что он был все же сознательным, ну, естественно, потому что по моему хотению, потому что желание его было, щука ему помогала осуществить те или иные желания. Так и Господь, в общем-то, помогает нам осуществить те желания наши, которые нам не во вред, не во время другим людям. Но в сказке одно, я говорю теперь уже о бытии человеческом. И без вот этого осознания своих поступков, без осознания своего желания и потом возможных последствий, потому что бывает, что и не на добро, но на научение человека. Потому что сколько раз бывает, но это в начале жизни этого не замечаешь. Иногда огорчаешься, что не произошло того, чего бы ты хотел. И только спустя какое-то время, может быть, спустя десятки лет, начинаешь осознавать, что Господь устроил так, для тебя это была какая-то потеря или неудача, но Господь устроил так, что впоследствии ты видишь, насколько это было промыслительно и насколько это было полезно для тебя. Но это можно понять, уже приобретя духовный опыт. В конце сказок иногда было следующее окончание. Я на этой свадьбе был, мел пиво-пил, то сам текло, а вот ни капли в рот не попало. Почему не попало ни капли? Что означает это выражение? Такая действительно интересная концовка. С одной стороны, присутствие, но это, в общем-то, присказка. Да, с одной присутствием я там был, мел пиво-пил, то сам текло, но в рот не попало. Дескать, если вы меня спросите, а какой же на вкус, я не могу сказать. Почему? Потому что мысленно был, мысленно присутствовал, мысленно все видел, а вот визуально ничего не попробовал. А что значит живая и мертвая вода? Мертвая вода, ну, два начала. То, что материальное, да, это вот мертвая вода. Обратите внимание, что окропив мертвой водой, чего достигает волк, что уже стало разлагавшееся тело, там или косточки, они собираются воедино, но превращаются в труп. То есть это всего лишь труп, это тело. А вот живая вода, она уже оживляет это тело. Но мы с вами знаем, что вита, то есть вода, в переводе это значит жизнь. Но мертвая вода – это, скажем так, то, что сопутствует человеку в жизни. А живая вода – это евангельское учение. Мы с вами об этом говорили. То, что духовно человека обогащает. Так будут ли лекции по литературе 15-16 веков? Кудеяры, Дракуля и прочее-прочее. Но в этом курсе, по-видимому, нет, но их можно найти в интернете. А почему дураку в сказках всегда везет, а шанс на исправление другим? Но в сказках дураку не всегда везет. То есть ему везет только тогда, когда он везет. Понимаете? То есть, когда он что-то выполняет, и когда методом проб и ошибок он добивается своего. Если бы Иван не жёг кожу царевны лягуш, сказка дальше бы была бы? Была бы. Вспомните, ну, я, в общем-то, не знаю, может быть, у нас еще будет возможность рассмотреть, может быть, сказку царевны лягушку, и, может быть, еще какие-нибудь подберем сказки, но не в следующей лекции. Потому что... Хотя можно найти в интернете толкование и вашего покорного слуги сказка «Царевна лягушка». Я хочу здесь просто сказать, подсказку дать для того, кто задал этот вопрос. Скажите, пожалуйста, а помните, как звали царевну лягушку? Ее звали Василиса Премудрая. Вот чтобы обрести премудрость, что нужно было сделать Ивану-Царевичу? Ему нужно было отыскать свою жену Василису, то есть царственную премудрость, а для этого съесть 3 железных хлеба и носить 3 пары железных сапог и 3 железных посоха. Почему железных? Потому что вот это вот железо, образность удивительная в этой сказке, потому что они передают продолжительность времени. Сколько бы мы ели 3 железных хлеба. То есть очень-очень долго. Понимаете, вот премудрость не обретается быстро. Поэтому сказка была, точно бы. Потому что, чтобы обрести премудрость, нужно было бы Ивану Царевичу очень много поработать. Есть ли перекличка у Чудо-Юда с древнегреческой гидрой? Почему? Как произошло заимствование? Я бы не сказал, что здесь есть заимствование. Здесь, в общем-то, параллельное существование сказок. Вот любопытно, что многие сюжеты сказок у разных народов имеются, хотя никак исторически не пересекаются судьбы этих народов. Ну, вот есть и научное объяснение происхождения многих сюжетов, но, повторяю, они могут существовать у разных народов параллельно, не перекликаясь. У каждого, причем у каждого народа, будут свои определенные особенности, свои определенные интерпретации. Вот что касается русских народных сказок, вот здесь, конечно же, удивительно. Если вы сравните их и сказками там, братьев Гримм, они более жестокие, они, так сказать, более прямолинейные. Даже с западнославянскими сказками все равно вы найдете отличия. Русская народная сказка очень мудрая. Вот русская народная сказка, мало того, что она учит нравственности детей, они впитывают в себя эту мудрость. Может быть, она проявится спустя какое-то даже длительное время, когда человек повзрослеет, вернется к этим сказкам и сможет их осмысливать вот так, как это делаем мы с вами. Так вот, значимость русской сказки именно в ее духовной глубине. Вот, может быть, на мой предвзятый такой взгляд, но русские народные сказки самые глубокие из всех народных сказок.
Вы слушали беседу доктора филологических наук профессора Александра Николаевича Ужанкова о евангельских основах русских волшебных сказок.